друзья, сегодня у нас 10 ноября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодняшнюю тему лекции я хочу посвятить такой очень необычной теме, что называется «Мое переосмысление тех лет, которые я сам прожил, и те ошибки, которые я уже успел в жизни сделать. Я не хочу, чтобы вы их повторяли, поэтому хочу в какой-то степени поделиться своим каким-то видением. Самое обидное, когда кто-то повторяет твои ошибки». И поэтому такая покаянная у меня будет лекция. Давайте так ее назовем. Покаяние Вадима Запорожцева. Значит, да, такой, с таким этим, с налетом. Так вот, о чем я хочу с вами поговорить, это о том, что есть некая определенная логика жизни. Хотим мы того или не хотим, но она присутствует во всех наших делах и поступках. И если мы идем вопреки этой логике, то волей-неволей мы порождаем такие ситуации, от которых страдаем в будущем. Причем самое подлое, что иногда порождая одну такую ситуацию, одна такая ситуация начинает порождать другую, другая третья. И потом, когда в очередной раз ты сталкиваешься с какой-то неразрешимой жизненной трудностью, ты себя начинаешь спрашивать, почему оно так? Почему там иногда такая возникает патовая ситуация, ни вперед, ни назад? Знаете, подобно тому, как я вспоминаю, еще в советские годы была там Америка и СССР. И они столкнулись в военном противостоянии. У одних ядерные ракеты, у других ядерные ракеты. Уступать никто не хочет. А не дай бог начнется война, так погибнут все. И весь мир, затаив дыхание, начинает следить, не будет ли какой-то провокации. Так вот очень часто я могу сказать, что у меня в жизни были такие ситуации, когда ситуация на первый взгляд патовая, ни вперед, ни назад. И более того, каждое движение, оно чревато тем, что ситуация резко ухудшится. Эти были ситуации в работе, в учебе, в личной жизни и так далее и тому подобное. И начинаешь прокручивать назад, а почему ты подошел? Эта ситуация не решается. Начинаешь прокручивать назад, почему ты ее подошел, и выясняется, что эта ситуация оказалась продолжением какой-то предыдущей ситуации, которую ты, как тебе показалось, решил. Но на самом деле, это знаете, как у медиков говорится, что надо бороться не с симптомами болезни, а с причинами. Так вот, сделал я огромное количество в жизни, как сейчас уже выясняется, глупостей. Причем, мне пришлось съездить в Индию тут, и не знаю, то ли это место подействовало, то ли практики, которые я там проходил, подействовали очень сильно. То есть, вдруг все какие-то кармические долги начали всплывать, о которых я даже и думать забыл, думал, что у меня их никогда и не было. Так вот, это сподвигло меня назад просмотреть всю свою жизнь и искать такую точку, где была та развилка дорог, где я принял неправильное решение. И вы знаете, я нашел эту точку. И я бы не мучил вас своей личной историей, если бы эта не точка не оказалась аксиоматичной с точки зрения вообще жизни любого человека. Я нашел один свой поступок, сделав который, как снежный ком, начали происходить события, которые только лишь ухудшали ситуацию. И сейчас я хочу как раз и рассказать вам об этом совершенно неочевидные ловушки на пути любого человека, который занимается самопознанием. Ну, в частности, мы здесь с вами все изучаем йогу. Так вот, это ловушка на пути йоги. Серьезная ловушка. И в чем она, если так совсем теоретически говорить, заключается? Она заключается в том, что мы неправильно понимаем, в какой ситуации мы свободны, а в какой ситуации у нас есть долг. Обратите, чему учит западная цивилизация? Западная цивилизация нас всех учит следующей такой вещи. Всем внушают отношение к себе и к миру следующее. Ты свободен, нам говорят. Рекламные всякие агентства на свой манер начинают эту же самую идею продвигать. И они говорят, вы этого достойны. То есть вы достойны жить лучше, вы достойны одеваться лучше, вы достойны ездить на дорогих машинах там, и так далее, и так далее. Но никто не говорит, что не бывает понятия свободы самого по себе. Есть еще также понятие долга. И вы не встретите в западной цивилизации такой упор на то, что ты должен. Наоборот, все говорят, ты свободен. И это очень дурную службу играет со всеми нами. Потому что в дальнейшем, когда мы попадаем в ситуацию принятия решения, мы начинаем принимать решения с позиции вот этой установки, что я свободен. А не с той позиции, что какая-то часть моей жизни действительно свободна, но какая-то часть моей жизни попадает под понятие долга, что я должен. Так вот, не взяв в расчет понятие долга, а только лишь руководствуясь понятием свободы, мы начинаем делать ошибки. Ошибки на работе. Ошибки там при выборе какого-то жизненного пути. Ну и, безусловно, самые сильные ошибки – это в межличностном плане, когда мы таким образом ошибаемся в своей жизни там, с мужем или женой, в отношении с родителями или с детьми. И вот тут выяснилось совершенно чудесным образом, что энное количество лет, если не сказать десятилетий назад, я сделал одну ошибку. Когда судьба меня поставила перед развилкой дорог, ну или там перед выбором, у меня полностью выветрилось всякое представление о долге, но я в полном объеме руководствовался понятием того, что я свободный. В результате этого неправильного поступка я стал ущемлять свободу других. Ну и на следующем шаге понятно, что и моя свобода начала сокращаться. И так, как говорится, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Более того, когда приходила ответная реакция, я думал, да как же так, я свободен, а тут, значит, я как хочу, так и проявляюсь. А тут кто-то мне, значит, навязывает какие-то правила игры. А ну-ка я их сломаю, ведь я же свободен. И тем самым, как бы забывая про то, что ты не только свободен, но у тебя есть долг, я заходил на чужую территорию и ущемлял чью-то чужую свободу. Это не бывает безнаказанно, приходила ответная реакция, и так по нарастающей. То есть в этом мире мы не можем говорить только лишь о свободе. Мы можем говорить о свободе в привязке к понятию долга. И теперь, почему я эту тему поднял на лекции по йоге? Потому что С этим связаны две очень важные такие вещи. Первое. Йога учит нас, что у каждого из нас есть наше высшее Я, и оно свободно. Что никто не имеет права покушаться на нашу свободу. Йога, правда, при этом тут же опять же напоминает, что есть понятие долга. Что такое долг? Долг – это когда кто-то другой во имя тебя поджал свою свободу, чтобы у тебя свободы было больше. И ты, осознавая, что кто-то во имя тебя поджал свободу, ну, начинаешь это учитывать в своей жизни. Но вот так получается, что в современных книжках по йоге про свободу много еще сказано. Самые разные медитации, практики нам даются. А вот про долг очень мало. Практически ничего не сказано. Наконец, другая причина, почему я поднял этот вопрос сейчас на этой лекции, заключается в том, что если вы начинаете заниматься йогой, и у вас все правильно идет, то вы начинаете себя лучше чувствовать. У вас появляется больше сил, энергии, харизмы. Вы становитесь более влиятельным человеком. К вам в большей степени начинают прислушиваться. Ой, зайки хорошие, давайте их ко мне.
Они
свободны. Они свободны. Вот. И вот смотрите, какую дурную службу играют практики йоги. Ой, мои зайки, мои свободные, хорошие зайки. Мы такие хорошенькие, мы такие вообще замечательные. Ура, ура.
Он, кажется, не хочет к вам.
Хочет?
Отдайте его маме.
Маме?
Да. Он не хочет. Мне кажется, не хочет взгляд такой.
Нет, он серьезно. У него весь день такой взгляд.
Ну ладно, давайте, а то действительно, может быть, мы не разобрались тут. Ну, ты мой зай. Хорошенький зай. Самый-самый лучший зай. Да, так вот, понимаете, когда ты правильно занимаешься йогой, приходит сила личности, приходит способность влиять на других людей, на чужие там умы. То есть ты начинаешь что-то харизматично произносить, там все на баррикаду, и все раз-раз-раз побежали. Хотя вот с какого, что называется, рожна они туда побежали. Только потому, что ты сказал. Вот. И возникает еще в большей степени ощущение того, что ты свободный, и в еще меньшей степени ты начинаешь вспоминать о долге. А когда приходит, ну, как бы реакция Вселенной на то, что как бы ты не только свободен, но у тебя есть долг, ты начинаешь про себя это интерпретировать следующим образом. Ага, это препятствие на пути, я сейчас должен стиснуть зубы и всем своим врагам показать, да как они имеют право мне хоть что-то навязывать. Я свободен, я сейчас здесь все переломаю, все будет по-моему. И мы начинаем интерпретировать вот эти вот, то, что Вселенная нам напоминает о долге, как вызов нашей свободе. И вот получается, что занятия йогой дают некую эйфорию от жизни. Дают некое чувство уверенности в себе, дают некое такое, ну, действительно, способность как-то влиять, но и ты как бы начинаешь быть опьянен этим. И тебе бы вспомнить про долг, и вроде бы даже как бы просто проанализировав свою жизнь, но ты под влиянием вот этого опьянения от практик йоги наоборот, начинаешь ничего не видеть и идти напролом. И вот именно такая была моя ошибка. Однобоко поняв такое понятие, как свобода в йоге, забыв про слово «долг» с одной стороны, с другой стороны, выполняя достаточно сильные практики, ну, я даже могу сказать, какие это были пранаяма-йога, привели к тому, что я невольно стал, ну, как-то так пробуждать внутренние потоки эйфории очень сильные, ну, по сравнению с которыми обычная жизнь уже вообще не воспринималась как что-то интересное. И в какой-то момент мне показалось, что мне все можно. Точнее, не в том плане, что я там сознательно хотел делать зло. Боже упаси. Нет, все-таки ну, не до такой же степени, да? А в том плане, что ты становишься неразборчивым в ситуации. И ты вместо того, чтобы разобраться, тонко-тонко разобраться, скажем, в той или иной ситуации, ты в нее вторгаешься и начинаешь навязывать, ну, как бы, свою линию поведения. И это приводит к тому, что...
А можно пример какой-то конкретный привести, потому что не совсем понятно?
Знаете, давайте мы потом...
Хорошо.
Потому что... Не спрашивать вопросы.
Да, да, потом. Извините. Да. Да, так вот, получается, что жизнь нам, допустим, перед носом ставит ситуацию, которая балансирует на грани. А мы из лучших побуждений, забывая про понятие долга, вламываемся в эту ситуацию и сталкиваем ее заведомо туда, куда, как нам кажется, она должна идти. Из наших поверхностных представлений о том, что есть такое добро и зло. И вот тут еще третий момент добавляется, чрезвычайно важный. То, о чем учит йога, но то, о чем забывают все последователи йоги, которые упирают на свободу, на приобретение каких-то способностей, сверхспособностей. Этот фактор заключается в том, что мир наш в каждую секунду сбалансирован. И по сути дела, каждая точка пространства и каждая секунда времени – это вход в просветление. Что как только формируется желание, моментально формируется предпосылка для реализации этих желаний. Так сделал наш мир. И если вдруг мы в жизни сталкиваемся с тем или иным негативом, то... Видимый негатив – это всего лишь отражение невидимых предпосылок для этого негатива. То есть, грубо говоря, негатива всегда два – видимый и невидимый. Но мы, как правило, видим видимый и боремся с видимым. Про невидимый, как правило, мы не догадываемся и его не учитываем. И получается, что... Что бы мы ни делали в борьбе с этим негативом, мы только лишь запутываем и ухудшаем ситуацию. Поэтому вот в таких наиболее могущественных практиках в йоге всегда говорится, что с каким бы негативом ты ни столкнулся внешним, не спеши его устранять. Сперва найди корни этого негатива, чтобы как бы на одной чаше весов проявленный негатив был, а с другой, на другой чаше весов непроявленный негатив. И вот после того, как ты увидишь, что эти две чаши весов сбалансированы, подумай, как сократить обе чаши. Не одну чашу, а обе. Но... Вот с этой установкой, о которой я сказал выше, когда молодой там, человек или девушка начинают заниматься йогой, начинают ценить и пробовать на вкус то, что называется свобода, забывая, во-первых, про долг, когда они опьяняются теми или иными практиками, и у них получается способность вмешиваться, они начинают биться с внешней стороной негатива. И тем самым сами становятся источником негатива. И получают в этом отношении дурную карму. Вот как было в моем случае. И получается, что это просто как качели, которые раскачиваются сильнее, 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 сильнее. Поэтому, друзья, с одной стороны, наша святая обязанность биться за свободу. Там, первопричина всей жизни, Абсолют наделил нас всех, сделал нас всех по своему образу и подобию свободными. И никто и никогда не имеет права ставить под сомнение нашу свободу. Но это с одной стороны. Но с другой же стороны, друзья, есть понятие долга. Кто-то когда-то был добр к нам и сознательно поджал свою свободу, чтобы нам ее расширить. Ну, например, мать поджимает свою свободу, чтобы была свобода ребенка. Мать не живет своей жизнью, но тем самым обеспечивает возможность жизни ребенка. И когда ребенок вырастает, он, безусловно, понимает, что у него есть долг перед родителями. Эти люди могли бы не заботиться о нем. То есть родители могли бы не заботиться, но заботились, поджимая свою свободу. Поэтому возникает понятие долга перед родителем. И в дальнейшем, когда там ребенок начинает расти, ну знаете, да, вот в современной психологии считается, что наиболее такой трудный, это подростковый возраст у детей. Когда они уже поняли, что такое свобода, но еще не поняли, что такое долг. Их начинает носить, они начинают экспериментировать со Вселенной, пробовать эту Вселенную иногда на прочность, и творя при этом массу не очень хороших поступков, за которые бывает стыдно. Но потом, рано или поздно, приходит зрелость, когда ребенок понимает, что не только лишь свобода, но еще и долг. И тогда поведение балансируется, и, как ни странно, реальная свобода увеличивается. Вот точно так же и здесь. Если мы вдруг начинаем без осознания того, что есть свобода и долг, практиковать очень сильные методы в йоге, сильные методы, а их много, то возникает опьяненность свободой, мы начинаем забывать про окружающих нас людей, про своих родных и близких, ну, про тех, кто до этого поджимал свою свободу во имя нас, а мы теперь говорим, а никто ничего не поджимал, мы сами по себе. И как следствие, понятно, что порождаем негативную карму, которая только лишь ухудшается. Плюс современные средства массовой информации, которые нам кричат, уши прожужжали о том, что мы все с вами свободны, но никто не хочет напомнить, что есть же, собственно, еще и долг. И вот такая вот может быть и в вашей жизни ловушка. Где она наиболее болезненно проявляется? Наиболее болезненно она проявляется в жизни мужа и жены, мужчины и женщины. Потому как с понятием, допустим, отца и сына, там, родителей и детей, вроде как все более очевидно. Они связаны. Они связаны, что как бы одни родили других. А вот в отношении мужа и жены совершенно не очевидно. Кто кому что должен, а кто кому ничего не должен. Почему? Да они вроде как встретились случайно, да они как вроде свободные сами по себе, да они как вроде в любой момент могут расстаться, то возникает вопрос, ну, о чем тут говорить? Говорить не о чем. А в результате это потом приводит к многочисленным скандалам, ссорам в семье и так далее и тому подобное. Так как я достаточно давно готовлю преподавателей йоги, надеюсь, хороших, то я, безусловно, имею кое-какую статистику по тем эпизодам жизни, которые наблюдаются у тех, кто у нас учился или выпускался. И вот какую закономерность я обнаружил уже достаточно давно. Что самые большие проблемы потом начинаются не в том, что люди не умеют преподавать йогу там или еще что-нибудь в этом роде, а в том, что либо в дальнейшем выходя замуж или женясь, или значит продолжая жить в семье, начинаются проблемы такие, что человеку уже просто некогда преподавать йогу, он решает свои там, у него вечные разборки в семье, он вечно там разводится, женится, ревнует или изменяет. Как-то, ну, вот такая вот, знаете, момент. Это вот уже на протяжении, ну, там, я не побоюсь, там, ну, десятилетий. Я вижу, вот самая большая проблема, из-за которой люди неэффективно преподают йогу. Слишком много занимает в их жизни, ну, проблемы в жизни, ну, как, с противоположным полом, с мужем или женой. И вот совсем недавно... Когда я побывал в Индии, вот я, о которой я вам рассказывал о поездке, до меня дошло, друзья, понимаете? Да, пазл последний стал в голову, картина собралась и провернулась. А ведь это же закономерно. Преподаватель йоги по определению знает очень хорошо все упражнения йоги. Безусловно, он, прежде чем их преподавать другим, в усиленном варианте начинает практиковать на себе. Конечно же, всегда бывает большой соблазн практиковать не такую безопасную какую-нибудь и спокойную хатха-йогу, а какие-нибудь, знаете, экзотически мощные практики, типа пранаямы с какими-то там банхами, мудрами, визуализациями, с какими-то там, знаете, вот таким... как бы экстримом, да, в хорошем смысле слова. Ну, почему? Ну, профессия такая, работа. Во-первых, должен знать, так как преподаватель. А с другой стороны, ну и самому же хочется. Ну, как это, знаете, это, быть этим-то, производить автомобили и ни разу не покататься на нем, да? И вот получается следующая вещь, что... Преподаватель очень усиленно практикует, действительно у него открываются способности, сверхспособности, у него появляется избыток сил, избыток того, что в йоге называется прана. Эта прана действует опьяняюще на преподавателя йоги. И он начинает действительно отстаивать, как ему кажется, свою свободу. И он, как правило, начинает... отстаивать свою свободу в семье. Ну, самое первое, с чем он сталкивается. Забывая про другую, обратную сторону свободы, долг. И сперва я думал, что это ну просто такая случайность, да? А теперь я понимаю, что разборки в семье – это профессиональная болезнь преподавателя. Плюс еще, когда преподаватель йоги безусловно преподает, для тех, кто пришли к нему на занятия, ну, он как бы имеет такой ореол привлекательности, статус. Безусловно, он привлекает внимание других людей. Он кажется более красивым, более умным, более духовным, ну, каким-то необычным человеком. Он кажется, ну, каким-то, знаете, олицетворением примера. И получается следующая вещь. Приходит, скажем, девушка преподавать в зал, а перед этим она набралась, значит, этих практик эйфорических, ну, когда много праны, и она чувствует в себе харизму и силу, и свободу. А приходит к ней, кстати, в этот же зал юноша, который начинает быть очарован ей, да? И вот уже глазом не успеешь моргнуть, как начинаются какие-то такие вот флирты, какие-то такие вот отношения. И понятно, что человек, как говорится, из зала смотрит на тебя, на преподавателя, как на небожителя. И как бы тебя еще сильнее напитывает бхавой и праной. И у тебя совсем крыша слетает. Ты уж действительно начинаешь верить, что ты это, небожитель. А дома, скажем, скучный муж, там, ну или скучная жена, это асимметричная ситуация, который что-то требует, что-то вот, ну, надо под него подстраиваться, там, и так далее, и тому подобное. И понятно, конечно же, хочется бросить свою жену и найти себе новую, которая там на тебя смотрит, открыв рот с вдохновением. И, ну, или, и, опять же, это ситуации симметричные. Муж, жена, это не важно. И вот получается такая вот вещь, что начинают быть склонны к разводам преподаватели йоги. Говорят, такая же вещь у там, певцов, композиторов, деятелей шоу-бизнеса, тех, кто на сцене. Но здесь еще есть более отягощающий фактор в жизни преподавателя йоги. Все-таки сам преподаватель йоги очень усиленно занимается йогой. Певец и композитор, он только тратится на сцене. Чтобы, ну, публика была довольна, если действительно хороший певец и композитор, не композитор, то артист. А потом дома где-то зализывает раны, восстанавливается. А у преподавателя йоги есть возможность гораздо сильнее и быстрее восстановиться. С избытком. То есть, грубо говоря, дури побольше. И вот, если так вот, да, и аналогичная ситуация не только в семье, аналогичная ситуация во взаимоотношении там с другими людьми. Вот любая школа йоги, любая, абсолютно любая, которая мне известна, рано или поздно у всех были проблемы следующего характера. Вот единомышленники начинают продвигать, ну, то или иное учение. Там, скажем, школу какого-нибудь Абхавагаде Йожазе Ананды. А потом, им, у них это все очень может быть успешно быть, а потом внутри этого сплаченного коллектива начинается распри. Один говорит, должно быть так, как я говорю. А другой говорит, нет, должно быть так, как я говорю. И тот, и тот, и другой накачанный праной. И вот им тесно начинает быть. И вот они начинают выяснять отношения, от чего любая школа йоги начинает трещать по швам. Безусловно, я это отслеживал постоянно. Я также не мог понять, почему. А ответ оказался вот именно в этом. Аналогичные же ошибки делал и я. Не буду сейчас говорить в чем. Но и в жизни, в личной, и в работе, во всем, везде, где только, знаете, вот это такая универсальная ошибка. Ее, вот чтоб тебе не подвели, даже вот в магазин заходишь, там тебе показалось, тебе продавщица невежливо ответила, и ты ее начинаешь уже интеллектом и харизмой давить, понимаете, да? Потому что ты считаешь, что она подавляет твою свободу, ну, как бы свободного покупателя. Начинаешь права отстаивать, кричать там. И так далее, и тому подобное. То есть, как бы, и, но с другой стороны, понимаете, тоже такая вот жизнь преподавателя йоги. Я вот постоянно на каждой лекции всем говорю, я самый обычный человек, я не являюсь учителем йоги. Я ничего не знаю про йогу. Я, ну, только чуть раньше начал, чем все остальные ее изучать и чуть раньше практиковать. Вот и вся разница принципиальная между мной там и всеми остальными вами или кем угодно нет, в принципе, да? Но когда ты начинаешь преподавать йогу, ты все равно начинаешь быть в таком ореоле. Ореоле, что ли, безгрешности, что ли, какой-то такой вот. При исполнении, вот так, при исполнении служебных обязанностей. И неволя начинают на тебя перетаскивать те качества, которыми ты реально в жизни не обладаешь. А еще плюс то, что, о чем я говорил. Эйфория свободы, прана от практик. Значит, что там у нас еще, да? Еще вот такое вот, когда тебя обожествляют, тут-то крыша и едет. Ты становишься некритичным. И вот там, где надо было не вмешиваться, ты влез в какую-то ситуацию. Хотя это была не твоя вообще ситуация, а ты влез в нее. Почему? Потому что ты считал, что сейчас будешь бороться со злом, методами йоги, ты сильная свободная личность, ты сейчас там наведешь порядок, а потом, когда ты получаешь ответную негативную реакцию, ты воспринимаешь это как? Это кто-то мою свободу подавляет, а ну-ка давайте еще сильнее надавим. Вот такая ситуация, поэтому мне пришла тут идея такая. И я хочу ее реализовать. Я хочу изложить аксиоматику йоги с других позиций. Не с позиции понятия микрокосмоса и макрокосмоса, так как это, скажем, традиционно делается. Ну, в частности, вот в открытом йога-университете у нас основной курс – это аксиоматика йоги, где рассматривается вообще мироустройство с позиции того, что есть две системы аксиом – микрокосмоса и макрокосмоса. А вот мне пришла другая идея, которую я хочу реализовать – изложить аксиоматику йоги с позиции двух базовых понятий – понятия свободы и понятия долга. И, может быть, даже на этой лекции мы с вами вместе поразмышляем, порассуждаем на эту тему. Это чрезвычайно сильное интеллектуальное занятие, напряжет ваши мозги, заставит проявиться вас всех. Но прежде чем мы перейдем к этому, может быть, у кого-то какие-то вопросы, вот вопросы какие-то были.
Просто как-то вы рассказываете, и не совсем понятно конкретика. Вы, например, говорите, что я перешел грань свободы.
Да.
Но, например, вы когда... Сейчас нам рассказываете об этом, и как бы вы тоже как-то влияете на наше развитие. И оказываете, ну, так или иначе, тоже влияние. А вот негатив был именно в чем? То есть не совсем понятен пример.
Подождите, вот здесь два как бы. Первое, а оказываю ли я на вас влияние или нет? Безусловно, оказываю, иначе зачем вы сюда пришли? Это помните, какой-то хаджа на середин собрал всех и сказал, так, кто знает, о чем я буду говорить? Все сказали, мы знаем. Ну, говорит, тогда я помолчу. Да? В следующий раз пришел, его спросил, опять же спросил, значит, вы знаете, о чем я буду говорить? Все сказали, нет, я не, мы не знаем. Да? Тогда он сказал, ну, если вы не знаете, что вы сюда вообще пришли с вами разговаривать? Значит. Третий раз договорилась одна часть людей, что скажут, что знаю, а другая, что не знаю. И вот третий раз пришел хаджана Средин, ему одна часть людей сказала, знаю, другой не знаю. Тогда хаджана Средин ответил, пускай та часть, которая знает, расскажет, ну и которая не знает. Вот. Так вот, здесь та же самая ситуация. Зачем бы вы сюда пришли, если бы вы не хотели получить какое-то положительное влияние от этих лекций? Ну тогда это бессмысленно было бы сюда приходить. Другой разговор, что ваша свобода не ущемляется, вас сюда не под конвоем привели. В наручниках, да, чтобы вы слушали эти лекции, вы пришли сами, то есть вы проявили свою свободу. Поэтому это, ну, как бы вы сознательно выбрали место, где будете подвергаться влиянию, и вы пришли и начинаете получать это влияние. То есть вы выбрали место на пляже, чтобы подвергнуться влиянию солнца, вы пришли, расстелили коврик, легли и стали подвергаться влиянию солнца. Да. То есть это как бы очевидно. Другой вопрос, более касаемый ну, таких более наглядных примеров. И это очень хорошая тема, мы можем ее обсудить. На примере, скажем, ну, не обязательно моей жизни, есть более такие красноречивые примеры некоторых, в том числе и моих учеников, которые, может быть, даже более наглядны, чем моя жизнь, потому что, знаете, когда начинаешь про себя рассказывать, это такое напоминает всем скрытый пиар. Я не хочу.
Ну, просто какой-нибудь пример.
Да, вот пример, смотрите. Была супружеская пара, муж и жена. У них родился ребенок. А согласно законам Вселенной, рано или поздно начинаются проблемы в супружеской паре. Жена сказала, не хочу видеть мужа, муж сказал, не хочу видеть жену. А они вроде бы расстались, но на самом деле они не расстались. Всего лишь нужен период времени, ну как, знаете, это всегда так бывает, знаете, не милые бронятся, только тешатся, как говорит пословица. В это время приходит мой ученик, молодой, красивый, преподаватель йоги, и видит такую ситуацию. Брошенная женщина с ребенком, и по словам этой женщины, муж придурок. К конечно же, хочется вмешаться и исправить ситуацию. Молодой человек фактически вторгся в этот баланс. А, понятно, что уже, ну, муж на первое, ну, на первое время был только счастлив в такой развязке, что все, избавился от жены, да? Значит, и вот смотрите, ситуация. Молодой человек женился на этой девушке и стал жить с ней семьей. И потом, рано или поздно, у них также пришло охлаждение. Ну, ну это обычная, обычная ситуация, да? И этот молодой человек, вместо того, чтобы стиснув зубы терпеть, там, бросает эту, ищет себе следующую. И вот так дальше, дальше, дальше. Да? И первый импульс был в чем? Помочь. Помочь. А не разобравшись, это череда вот таких разводов, замужеств, разводов, замужеств. Потому что надо было, стиснув зубы, терпеть семейной паре этой, а этому молодому человеку просто не лезть не в свое дело, а он влез. И поймел за это по полной программе. Да так поймел, что потом... Когда уже сам попал в эти жернова, уже жизнь кармическая начала ему подсовывать аналогичные ситуации, аналогичные ситуации, аналогичные, аналогичные. Это вполне реальная история. Я, конечно, не буду называть там имя этого ученика, потому что это еще такой здравствующий человек, но я хочу сразу сказать, у него все хорошо закончилось в этой страшной истории. Вот. Другой пример. Ну, я вскользь о нем упоминал. Два друга решили открыть бизнес. Обычно как у нас бизнес открывается? Собираются двое и говорят, как мы будем делить прибыли. А разговор надо вести от другого, как мы будем делить убытки. Потому что все же, конечно, в расчете на то, что пойдут миллионы, на то, что там что-то может пойти не так, никто об этом ничего не говорит. Но... Два молодых, так сказать, занимающихся йогой, харизматичных товарища, грубо говоря, двинули свой бизнес, бизнес стал процветать, а потом стал вопрос, а куда идти дальше? Знаете, как лебедь, рак и щук. Один говорит в одну сторону, ты ущемляешь мою свободу, мы должны идти только так. Другой говорит в другую сторону. Кто из них прав, кто не прав? Оба правы и оба не правы. Оба помнят о том, что есть у них свобода, но не помнят, что есть еще и долг. Ну, во всяком случае, друг по отношению к другу. И, а знаете, когда вот это вот тебе накачивают каждый день, что ты свободный, что только от тебя должно все зависеть, что подминай только лишь все под себя, забывай про остальных, ну, такой, знаете, такая идея звериного капитализма, избавься от посредника, то к чему это приводит? Очень к печальным. Очень много таких... фирм, которые начинали там близкие там друзья, или, знаете, еще худший вариант, родственники. Вот это вообще мрачный вариант. Потом так начинали скандалить и ссориться, что ну, фактически невыносимая стала жизнь. И даже такая поговорка в бизнесе есть, что легче начать заново свой новый, чем делить старый. Вот. Я могу продолжать из разных областей жизни такие примеры. Взаимоотношения, допустим, родителей и детей. А, вот это, кстати, мой случай. Я о нем, кстати, упоминал. Вот у нас семинар тут был. Откуда взялся открытый йога-университет? Вообще откуда, да, все взялось? Я об этом рассказывал. Когда-то папа меня... Когда я только начал заниматься йогой, позвал и сказал, Вадя, не нарожаешь внуков, прокляну. Я, конечно же, был молодой, подросток. Я, конечно же, осознавал свою свободу. И, конечно же, я думать не хотел ни о каком долге. Какой долг? Ну, скажите спасибо, что я у вас родился, да? То есть вы мне уже за это должны. Да? Не я вам должен, а вы мне должны. И, конечно же, я отца послал. Ну, как и все подростки такие, такой возраст. Вот. А потом, когда уже по прошествию лет Да, а почему он так меня подозвал и сказал? Потому что я стал заниматься йогой, а йога на самом деле на Западе, ну и у нас в стране в том числе, большинством людей воспринимается как что-то асоциальное, что-то такое, знаете, среднее между физкультурой и сектой. То есть вроде бы и физически чем-то занимаются, но что-то там мутно у них с этой философией. Что-то какие-то там все гвозди, на гвоздях они все больше любят сидеть, что-то медитировать, не на, быть отмороженными, не реагировать ни на кого. То есть так, асоциальный такой элемент, мизантроп. Понятно, что отец очень сильно испугался, что я двину вот в эти такие отшельники-анахареты. У меня не будет ни жены, ни детей. Вот. И эта перспектива его совершенно не радовала. Потому что, ну, даже уже как потом, если вы проанализируете ситуацию с позиции йоги, если я не оставляю потомство, где же мои предки будут рождаться? В каких телах? То есть получается, что когда я заявляю, что своим родителям, что они ущемляют мою свободу тем фактом, что они определяют мой образ жизни в дальнейшем. Я говорил только лишь про свою свободу, забывая про своего, про свой долг. Потому что если бы не было моих родителей, у меня бы не было и моей свободы заниматься йогой. И вся йога, какая она ни была бы самая расчудесная, распрекрасная, начинается только лишь в момент вашего появления, я прошу обратить внимание, физического в теле человека на этот свет. До момента, пока вы не появились в теле человека в этом мире, никакой йоги для вас не существует. Никакой философии нет. И вот и получается, что как бы, то есть, даже за свободу заниматься йогой, я как бы обязан родителям. Я обязан тем, что они меня родили и, знаете, не выбросили в помойку. Ну, скажу, родилось тут что-то непонятное, мешается, орет, то выкинуть его, да. Нет, они сократили свою личную свободу, стали меня воспитывать. Пока я не вырос и не заявил им, что я хочу, значит, как свободная личность заниматься йогой, да. И... понятно, что я, конечно же, был неправ, что не бывает свободы без долга. Да, изначально, конечно же, мы свободны. И цель йоги рано или поздно привести нас к такому состоянию, когда ваша свобода все увеличивается, а долг все сокращается и сокращается. В конечном итоге, друзья, когда ваша свобода достигает 100%, а долг 0%, называется конечной стадией в йоге, состояние самадхи без объекта. Все, свободен. Все свободны. Вот. А до этого, хотим мы того или не хотим, у нас есть понятие долга. И какое бы мы решение ни принимали в жизни, как бы мы себя не вели, есть понятие долга. Я ответил на вопрос? Или нет?
Ну да, частично.
Частично, да. Ну хорошо, еще сформулируйте и продолжим. Да.
То есть выход за плоскость кармы можно определить как исчерпание долга?
Выход за плоскость кармы — это сложный вопрос на самом деле.
Исчерпание долга с одной стороны, абсолютную свободу с другой.
Понимаете, дело в том, что понятие кармы, оно... оно более приземленное. Карма – это всего лишь закон причины и следствия. А долг не сводится к понятию кармы, друзья. Долг – это то, что мы с позиции своей свободы на самом деле считаем долгом. Долг – это не то, что нам кто-то пришел и навязал. Вот пришел как кто-то и сказал: «Так, мужик, ты должен здесь, здесь, здесь еще тому пару». Вот. А ты спрашиваешь, почему я должен? А вот потому, что там в такой-то бумажке написано. Или потому, что там какая-то группа товарищей неизвестно где собралась и что-то там посовещалась и решила, что я кому-то должен. А я говорю, я знать про это ничего не знаю. И вот в абсолютном смысле слова, если я не признаю долг, то, ну, как бы нет способа с меня его стрясти. Единственное, что можно со мной сделать, это на будущее больше не иметь со мной дел. То есть выкинуть в какую-то другую вселенную, где такие же, как и я, не признающие долг. Ну, это отдельная тема, какие правила игры в той этой новой вселенной. Вот. А понятие же кармы, это всего лишь понятие линейного распространения времени. То есть вчера было вчера, сегодня сегодня, завтра будет завтра. Поэтому вот еще раз, систему аксиом можно построить на понятии свободы и долга, но вряд ли построить на карму. Карма более вторична, третична и там более
производна.
Ну, давайте это такая тема. Так, еще у кого? Да, прошу.
А долг и ответственность, как эти понятия сочетаются?
Друзья, встречный вопрос к вам. Чем отличается долг от ответственности?
Ответственность за поступки, а долг – это такое более глобальное понятие. Ответственность за действия.
Нет, ну, во-первых, в каком смысле слова ответственность? Давайте, где у нас? Помните, у нас должен быть словарь здесь под рукой всегда русского языка, чтобы мы определялись в терминах, кто чего понимает.
Вот, скажем, такой момент, вот, когда твоя свобода увеличивается, то, соответственно, у тебя появляется больше и силы. И вместе с этой силой приходит и ответственность за твои поступки.
Нет, вот в том-то и дело, что иногда с приходом сил ответственность не приходит, как говорил он. В моем случае, да, пришла сила, а осознание ответственности не пришло.
Но оно настигает же потом или как?
О, вот хорошее слово, настигает. Меня настигло в Индии, по полной расколбасил. Я говорю, последний пазл, причем опять же вот это все уперлось. Там все равно все сводится в родовую йогу. Я рассказывал вам на одной из лекций, когда там один из брахманов, ну, брахман это в нашем понятие, там они по-другому называются. Меня самое первое, прежде чем вообще со мной дело иметь, спросила, какова твоя готра, какой твой род? То есть ты признаешь понятие долга, но во всяком случае в линии от отца к сыну там и так далее, или нет? Если ты говоришь, какая готра, какой род, нету я, знаете, это, безродный я, вольный казак, что сегодня здесь, завтра там, какие предки, нет никаких предков, да, то, мягко говоря, по их внутренней брахманской классификации я не брахман, я шудра или вообще там вне касты. А если брахман сталкивается с человеком вне касты, он не имеет права передавать ему знания. Понимаете, логика какая? То есть на вопрос, какова твоя готра, это на самом деле скрытый вопрос. А ты вообще кто такой? Ты благородный человек или ты Шариков? Понимаете, помните, как у Булгакова было? «Собачье сердце» произведение, да? И попробуй не ответь. Попробуй не ответь.
Есть слова.
Так, ну, давайте. Нет, ну мне-то не надо, я-то ж не буду ковыряться. Давайте, у кого еще чего пока? Да, прошу.
Вот не, сейчас, не признавание долга, не является ли это, ну, недопониманием первого принципа йоги? Мы совершаем действия, не признаем долг, совершаем действия, и эти действия расходятся к первому принципу.
Нет, понимаете, не признавание долга или долг, я вот что-то не уловил.
Действия, исходящие из непризнавания долга.
Да, вот смотрите, да, я прихожу к родителям и говорю, а я вам ничего не должен. Опять же, все свободны. Вот, то, конечно же, какова реакция должна быть родителей? Они себя ущемляли во всем. А я вот так себя неблагодарно повел. Понятно, на это трудно смотреть, без сожаления. И, конечно же, ты начинаешь доставлять таким поведением страдания тому, кто ради тебя сократил свою свободу, а ты вот так... Значит, а тот, ради которого ты сократил свободу, вот так по-хамски к тебе отнесся. Поэтому, конечно же, это все приводит к нарушению первого принципа йоги. То есть ты причиняешь страдания этим самым. Да.
А как
удовлетворить вот потребность родителей, ну, возьмем ситуацию. Родители говорят, ты должен стать тем-то и тем-то, ты должен вот это, и вообще ты должен слушать меня. Как сделать так, чтобы и их вот этот запрос удовлетворить, и при этом, ну, самому тоже что-то, что более-менее как-то тебе приятно делать. Потому что, ну, понятно, что родители хотят, чтобы ты этот был там, не знаю, учителем в сельской школе, но хочется ведь им сельской, а может, и не учителем вовсе. Ну как сделать так, чтобы им было хорошо, и себе было хорошо? И рыбку съесть, и кошечку не подавиться.
Да, да, друзья, вот тут вот и начинается как раз то, что называется жизнь, где мы начинаем прощупывать эти зоны, где кому кто должен, а где у кого какой долг. Еще раз, наиболее острая ситуация это в семье. Потому что все-таки с родителями и с детьми попроще, там есть хоть за что зацепиться. А представьте, ваша жена вам говорит, а я тебе ничего не должна. Или муж говорит, а ты мне все должна. Или наоборот, да?
Я тебе ничего не должна.
Что? Да, или я тебе ничего. Обычно, да, обычно мужики говорят. Обычно мужики, они такие все очень дорожат, как им кажется, своей свободой. И поймать его, ой, тяжело. На слове, на деле тяжело его поймать. Редко, редко какой мужик, вот он осознает долг. Да и тот тоже только осознает. Знаете, когда? Когда уже были варианты. То есть, когда попытался без этого жить и понял, что без этого вообще никак. То есть, есть какие-то правила игры, нарушать которые нельзя. Да, так вот, вот там тяжелее. Вот там тяжелее. Где заканчиваются на нас права, скажем, нашей второй половины? А где начинается ее обязанность? И это, понятно, рано или поздно сводится к понятию, там, скажем, брака. То есть, что называть браком, а что не называть?
Мама!
В древности, в той же Индии, было все очень просто. Были определенные правила, все, на них подписался. И будь добр, выполняй. А сейчас, скажем, гражданский брак. Вроде один другому понравился, вроде стали вместе жить. Знаете, вроде бы пока прибыли делят, ну, как это, как помните, аналогия в бизнесе, что прибыли делят, там, скажем, поровну или не поровну. Но всегда же наступает момент притирки друг к другу. И вот знаете, самая печальная ситуация, а делить убытки никто не хочет. Все говорят, я никому ничего не должен. И вот начинается такая ситуация, ну, я к тебе охладел, дорогая, ты мне надоела. А ну-ка я с тобой разойдусь. Я преподаватель йоги, вокруг меня столько молодых, красивых девиц, а ты тут, старая перечница, мне говоришь о том, что я тебе, понимаете, должен. Меняю жену 36 лет на две по 18. Вот. И где критерий? Может он так поступить или не может? Вот тут мы... Здесь много факторов. Очень много факторов. Или нам, с нас начинают что-то реально требовать. А вот, дорогой, ты мне должен кольцо с этими... с бриллиантами, да. Должен. Почему должен? Ну как, почему? Потому что фирма De Beers продвинула эту идею. Что если юноша любит свою девушку, он обязательно должен подарить кольцо именно с бриллиантами фирмы De Beers. Они столько вбухали денег рекламных в эту идею, знаете, чтобы навязать эту идею, чтобы это стало, знаете, таким культом, ну, что понятно, попробуй не купи этой девушке. Ага.
Мне кажется, здесь можно еще добавить, что есть же, ну, такое понятие, как когда мы какие-то законы устанавливаем на своей вселенной, ну, то есть карму, да, и потом мы живем по ним, и мы или готовы по ним жить, или не готовы. И долг это как бы, просто если мы не выполняем долг, то мы, конечно, можем его не выполнять, никаких нет ограничений, ну, по идее. Но единственное, что если мы, ну, в примере с детьми, например, готовы, что вот мы умрем, и потом, ну, непонятно, да, то есть где рожаться, у кого там, не у себя в семье, так, то есть, ну, Конечно, мы не видим сейчас, как всю эту связь на
таком
уровне, но тем не менее теоретически мы понимаем, что возможно потом непонятно где родимся. Если мы принимаем это, или если мы принимаем, что мы там состаримся и нас пошлют куда подальше, там, не знаю, вот мы там
родители.
Ну да, допустим, то мы можем, конечно, родителей тоже сдать туда без проблем. Если мы готовы к себе.
Да, абсолютно правильно. Я говорю, почему можем мы попытаться вывести с вами полностью аксиоматику, опираясь на два принципа понятия свободы и понятия долга. То есть мы должны как бы проанализировать, что это такое, что будет, если, допустим, вы не признаете долг, то этим самым вы более изъявляете в своей вселенной точно такую же ситуацию, когда вы будете поджимать свою свободу во имя кого-то. А он вот так с вами неблагодарно поступит, бросит вас в самое там неподходящее время, предаст вас там, начнет вам изменять там или еще что-нибудь. Ну, знаете, много ситуаций жизненных там. Поэтому я предлагаю поразмышлять, порассуждать. Это хорошая тема для того, чтобы напрячь мозги. У кого еще какие вопросы, замечания? Да, прошу.
У меня замечание.
Да, замечание.
Дети могут сказать родителям: смотрите, какой вы мир создали, в нем как много негатива. Я имею свободу создать мир лучше. И пошли вы, родители, куда подальше.
Знаете, встречное такое, встречное от родителей предложение сыну. Да ты сам в прошлой жизни Гитлером был, развязал войну, все. Ты еще нам должен за это, за все. Понимаете, тоже как повернуть. Но опять же, здесь вот включается фактор реинкарнации, фактор того, что мы живем не одну жизнь. Потому что в рамках того, что вы живете всего лишь одну жизнь, логически связать эту схему невозможно. Ну представьте, вы ниоткуда пришли, непонятно как прожили и в никуда ушли. Какие долги, какие предки, какие потомки? Ну вот представьте, что у вас всего лишь одна жизнь. Зачем вам потомство? Напряги. Надо каждую секунду жизни это ценить.
Ну, это сейчас философия нового времени, все так и живут.
Вот в том-то и дело, а к чему эта философия приведет?
Ну, вышел одноименный фильм, все смотрели, дух лес.
Я, к сожалению, не смотрю фильмы давно, и поэтому не
помню. Сейчас просто есть такой фильм, как раз о том, что...
Как называется?
Называется «Бездуховность», «Дух лес».
А, нет, я, к сожалению, не видел, но надо обязательно посмотреть его.
Не стоит.
Не стоит, да?
Ну, так, для развития, посмотрите, чем живет нынешний.
То есть это чернуха, это... да? В новом исполнении. Нет, тогда действительно, я им сам могу рассказать. У нас новый проект, я вот сейчас попросил ребят баннер такой сделать. Сережа, где здесь Сережа? Ага, вон Сережа. Сережу баннер попросил сделать, на сайте разместить. Наподобие тех баннеров, которые, вот знаете, показывают долг Соединенных Штатов Америки. Там каждую секунду так раз, раз там по сколько тысяч долларов, раз, 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 то есть долг растет. А я хочу другой баннер сделать. Такой баннер, чтобы там бы, допустим, вот, ну, в России где-то примерно, ну раньше, не знаю, как в этих годах, раньше, где-то примерно 1 200 000 абортов в год. То есть вот до тех пор, вот в течение, если так усреднить, пока мы прочтем нашу сегодняшнюю лекцию, несколько неродившихся младенцев убьют.
А еще можно количество детей
вот.
В детских
домах. И, значит, потом другой баннер. Количество разводов. То есть вот по статистике в России, берем, скажем, хотя бы Россию, да, столько-то разводов. Усредняем и баннер. Вот он показывает там. Пока ты там... Ну, я, честно говоря, сейчас не представляю, сколько там получается на один развод, да, ну, скажем, пока ты там читал там эту или там изучал этот курс йоги, произошло столько-то разводов там и так далее и тому подобное. От обратного. Вот. А чем это закончится, друзья? А как, чем оно закончится? Чем закончилась Римская империя? Чем она закончилась? Пришли варвары. Более глупые, но более целостные в этом смысле. И перебили всех тех, кто там плохо попался на глаза. Вот примерно та же ситуация будет и с нами, с вами придут новые варвары, нас всех перебьют. И будет другая, следующая генерация, уж я не знаю что. Вот. А выхода другого нет, потому что мы разложимся. Потомства нет, заботы нет о потомствах. попробуй скажи там женщине сейчас, что она должна терпеть мужа, а мужу скажи, что она должен терпеть свою жену. Все же заявят, что мы же свободные люди. Попробуй скажи такую фразу, что там стерпится, слюбится. Да вас там на дуэль вызовут, понимаешь? Вот. Все будут кричать, чуть я должен терпеть. Так, еще у кого какие мысли, замечания, предложения? Да, поэтому давайте, если нет мыслей, замечаний, предложений, или есть?
Ну, вопрос еще.
Да, вопрос есть, да.
Вот получается, вот с позиции вот этих индийских брахманов передавать знания только тем, у кого есть годы, это такое проявление второго принципа йоги. То есть они не передают знания тем, кто не сможет их передать дальше.
Абсолютно, да, заметь. Не противоречат второму принципу йоги.
Вот, но...
Помните, не мечите бисер перед свиньями, зачем же вам это? Ну, выйдите сейчас, наберите вон бомжей из помойки и давайте их учить. Аксиоматики, йоги.
Ну, вот некоторые такие, допустим, тантрические традиции, они говорят, что, допустим, дождь не выбирает, где пролиться, да? И дерево не выбирает, где упасть его семени. И вот, передавать знания... Вот только каким-то определенным людям или передавать знания вот тем, кто сейчас может его получить вот здесь сейчас.
Это хороший вопрос. Это вопрос эффективности. Вы помните, что примитивные, действительно живые существа, они что делают? Они семена свои сеют направо и налево в надежде на то, чтобы хоть одно упало в нужную почву и проросло. Поэтому, скажем, у тебя есть какое-то количество сил на передаче знаний. И ты делаешь либо много-много-много мелких семян, но слабеньких, да? Либо одно-одно большое, но сильное. Да? И, но потом, вот обратите внимание, эволюция к чему нас приводит? Нас приводит к рождению ребенка. Выносить одного ребенка 9 месяцев бедной женщине очень тяжело. Очень тяжело. Затраты вот на воспроизводство, они уже совсем другие. И вот так вот просто... Ну, грубо говоря, разбрасываться при такой высокой степени сложности человеческого организма уже не получится. Что-то разбрасывать, какие-то профанические знания, вот так вот, направо и налево, да, но сделать специалиста одного долго и дорого. В открытом йога-университете все учится 4 года. Долго и дорого, а по-другому не бывает. Нельзя там за полгода стать брахманом, там, отслюнявив какую-то там, не знаю, кучу денег. Точнее, можно, знаете, один раз, второй раз, третий раз, а потом это все выродится. Выродится, от этого ничего не останется. Знаете, можно прийти на завод и запустить станок, и производить продукцию. Продукция там худо-бедно будет там какие-то копеечки приносить. А можно разом прийти с этой, с ножовкой по металлу, станок распилить на цветной металл и продать. Сразу будет много денег, да, а потом вообще ничего. И это, знаете, такая вот тоже самая стратегия. Что, когда же говорят про тантрические школы, имеется в виду несколько другое. В первую очередь имеется в виду то, что, о чем говорил с вами Вивекананда. Это совершенно замечательный учитель человечества, йог поклонник. Вот, кстати, когда вот в этот раз были... где-то на какой-то конференции, там вот последователи его были вот из Москвы, я не знаю, кстати, они есть в Москве или нет. Да, так вот, с вами Вивекананда о чем говорил? С вами Вивекананда говорил о том, что знание йоги должно быть доступно всем, должно пропагандироваться на базарной площади, как он говорит. И действительно, сейчас в Дели огромный центр, посвященный Рамакришне, учителю Вивекананды, самому Вивекананды. Вот бок о бок с одним из самых грязных и вонючих рынков, которые, вероятно, там только есть в Дели. Вот. Это говорит о доступности знаний. Почему? Потому что, ну, ты мог родиться, такая у тебя негативная карма, что ты родился не в семье брахманов, а действительно в семье там вне каст. Но у тебя должен быть шанс исправить свою негативную карму. Но, то есть даже если у тебя там не было этой родословной, но ты должен ее начать с себя. вот с себя начать. То есть до этого у тебя ситуация, что ты родился вне каст, ты говоришь о том, что сам эту ситуацию породил, но теперь-то исправляй. И вот для таких моментов действительно надо распространять знания любому, кто готов его воспринять. Но вот, а уже тратить ресурс на серьезное образование надо после отсева. И, конечно же, самым надежным таким критерием, ну, такой, знаете, первичной такой обработкой, это если ты видишь, что там, скажем, человек из благородной семьи, как, ну, в случае там брахмана, больше шанс, что это не потеряется. Хотя, опять же, не факт, как вы понимаете. Так, друзья, какой у нас сухой остаток? Сухой остаток следующий. Приехал я в Индию, прошел там эти практики, мне стало страшно. Знаете, почему мне стало страшно? Потому что открытый йога-университет очень эффективный. Он показал свою эффективность просто какую-то феноменальную. И как ни странно, эта эффективность меня напугала. Смотрите, какая получается логическая и страшная для меня картина. Мы даем практики, мы даем сильные методы. Приходят к нам люди заниматься, берут эти, я имею в виду не обычные занятия, которые там хатха-йогой, ну то, что вот идет по расписанию, а какие-то более углубленные в плане, которые мы даем там на семинарах, на каких-то там ретритах, те, которые связаны с такими усиленными пранаямами там и с прочим-прочим, с прочими техниками. И вот получается какая цепочка. Человек приходит, получает эти практики, начинает заниматься, набирает, скажем, много праны, начинает себя чувствовать, как ему кажется, свободным, забывает про долг, приходит домой и разводится со своей женой или со своим мужем. Кто виноват? Виновата, конечно же, неведение. Он не понимает, что помимо свободы есть еще и долг. Но кто дал ему вот эту свободу излишнюю, дополнительную? Йога. Понимаете, да? То есть, а точнее те или иные там упражнения йоги. А что значит факт, что человек пришел и сказал: дорогая, я тебя терпеть не буду, пошла ты, и там с детьми или вообще не буду тебе там детей рожать, мне дети не нужны, я хочу там йогу практиковать. То есть в результате получается, что каждый вот таким образом неродившийся ребенок вроде как на совести, понимаете, наши. Вот по этой причине я сейчас лихорадочно, просто до паранойи начинаю внедрять родовую йогу. Без внедрения родовой йоги я не вижу смысла в деятельности открытого йога-университета. Как раз именно потому, что он очень эффективен. Замкнутый круг. В ад отправляться я лично не хочу. Мне климат не подходит. Понимаете, да? Вот. Не давать йогу я вроде как тоже не могу. А что еще умею делать? Это я когда там до этого был и физиком, там, подающим надежды, и там в бизнесе что-то, но годы-то ушли, это же не так, что здрасте, я вернулся, да, все, давайте начнем. Годы ушли, квалификация ушла, понятно, ну не бывает это бесследно. Вот, и вот получается, что единственный для меня способ сейчас, вот реально, единственный способ, не закрывая открытого йога-университета, продолжать давать эти мощные практики и техники, это сосредоточить, наверное, половину всех ресурсов на родовую йогу, на пропаганду здоровой семьи, на пропаганду того, что надо рожать детей, что как бы не было тяжело жить в семье, потому что, ну, бывает тяжело, надо стиснуть зубы друг друга, терпеть, как бы притираться друг к другу. Значит, надо сосредоточить все силы на то, чтобы хотя бы до людей, которые занимаются йогой, донести вот эту чудовищную безумие абортов. Ну или разводы, их можно тоже назвать. Знаете, разводы семейных пар – это духовный аборт. И вот если мы сейчас не потратим на на это усилие, то получается, что мы накачиваем сильными методами людей способностями, а они рушат семьи, они не рожают. Вы не представляете, какое количество самодовольных таких и юношей, и девушек я встречал и встречаю. Им так или иначе попадается какой-нибудь трактат, какой-нибудь школы йоги, где-то, ну, какие-то там образ жизни, какого-нибудь странствующего йога пропагандируется. А они, подначитавшись этого, считают, что все, они особые. Им не нужна семья, им не нужны дети. Почему? Ну вот у них якобы в их школе йоги есть какие-то особые мантры, практики. В конце там жизни сделаешь, и все, и больше не родишься, достигнешь просветления. То есть такое создается впечатление, что эти все юноши и девушки на дружеской ноге с Господом Богом. Ногой так дверь ему открывают, да, типа, ну все, я все, готов, пришел, да, с абсолютом. А это не так. Это опасное заблуждение. Это то, что понимают брахманы. Именно поэтому они дожили до наших дней. А миллиарды, миллиарды, миллиарды этих всяких псевдошкол йоги, этих полутаких придурковатых религиозных каких-то объединений, они просто физически не доживают. Вырождают, вымирают, как мамонты, динозавр. Вот, поэтому я даже хочу, вот, чтобы каждый, кто у нас изучает йогу, помнил, что самое главное у нас здесь родовая йога. Но, знаете, очень мир сбалансирован. Нельзя только упирать на долг. Надо еще и давать действительно свободу. И вот позади меня нарисована Шри-Янтра. Если вы увидите, она состоит из множества треугольников. Одни направлены вершиной вверх, другие вершиной вниз. Но так хитро все сделано, что центральная точка, она еще иногда называется точка Бинду, сбалансирована. И вот если попытаться упрощенно нарисовать эту янтру, то получается такая картина. Первый треугольник направлен вершиной в землю. Это родовая йога. На него накладывается такой же треугольник, направленный вершиной вверх. Это йога влюбленности. Что? А, я неправильно показал, да?
Неправильно.
Вот, и на их пересечении рождается вот эта точка просветления, точка йоги, бинду, вход просветления. То есть, как бы, родовая йога, она нас как бы заземляет, она напоминает нам о нашем долге, что мы должны сами рожать детей, мы должны их воспитывать, мы должны становиться брахманами, чтобы отдавать долг предкам. Для этого же нам нужны мужья и жены, чтобы рожать детей. Из пробирок пока еще не научились. Так, чтобы на 100%, знаете, все делать. Поэтому должны быть мужья и жены, которых мы также должны терпеть. Не менять, как перчатки, вот то, что сейчас происходит. Чуть не понравился там молодой человек, раз сменили. Чуть не понравилась там девушка, раз сменили. В надежде, что следующий будет лучше. Не будет лучше. Какой был до этого, все, как говорит, опыт, все последующие только хуже. Но как бы слишком тоскливо смотреть на мир, где ты только должен. Ты должен родителям, предкам, ты должен там своей жене, ты должен своим детям. И поэтому, конечно же, это перекошенная комбинация, ее надо компенсировать другим, как бы такой, другой силой, йоги влюбленности. Которая наоборот, ну, как бы, декларирует и отношения, и образ жизни, когда мы действительно абсолютно свободны. когда мы имеем право на влюбленность, когда мы имеем лично мы право выбирать себе мужа и жена, не так, как в Индии, где за нас это делают родители. И вот когда две эти силы уравновешены, да, хотя бы в первом приближении, свобода йоги влюбленности и долг родовой йоги, вот тогда мы имеем шанс хоть что-то достигнуть. Если будет упор только лишь в родовую йогу, скажем, как это в Индии делается, где никто никого не спрашивает ни о каких высоких чувствах, от тебя требуется, чтобы ты там женился и рожал детей, то опасность следующая. Начинает расти биомасса. То есть огромное количество детей, которые не получают ни воспитания, ничего, просто вот вперед, 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 вперед. Как помните, да, следствие это биомасса дорастает до каких-то размеров, а потом исчезает от голода, как знаете, такая вот. Из биологии известная, когда не хватает корма. Если же будет только лишь одна йога влюбленности, и мы будем летать, ища своего принца или свою принцессу, совершенно не заботясь о том, что есть детишки, что их надо воспитывать, любить там и так далее, то мы действительно начнем вымирать уже по причине того, что не будут физически рождаться детей. То есть исход тот же самый и в первом, и в втором случае. То есть вся Вселенная, друзья, сбалансирована. Если мы не чувствуем этот баланс, будут проблемы. Во всяком случае, у меня они наступили. В одно прекрасное утро, лет 5 назад, после чего я стал просто со стервенением двигать родовую йогу, йогу влюбленности и другие смежные с этим йоги. До этого, ну, просто когда ситуация, несколько, ну, лет 5 назад, ситуация повторилась зеркально. В одном своем исполнении. Вот. Вопросы есть? Комментарии, замечания?
Уточнение.
Да.
А разве в ее университете есть такой эффект, что кто-то приходит и разводится?
Полным-полно. У меня такое впечатление, что все только этим и занимаются. То есть и тот, понимаете, и та... И оба вместе, да, полным. Во всяком случае, что еще вот я тоже увидел, тоже большая проблема, но я не знаю, это, ну, как бы тут тоже есть такая небольшая деликатная момент, потому что все-таки все равно все, что связано с вопросами мужчины и женщины, там присутствует еще один аспект – секс. А в полном объеме вносить его в рамки открытого университета не хочу. Сделаем открытый тантра-университет, где будут, значит, вот эти вопросы исследоваться. Но с вопросами секса тоже, на самом деле, это более простые вопросы. Вот гораздо тяжелее вопросы взаимоотношения мужчины и женщины. Мужчины не умеют себя вести. Они умеют себя показать, как надежные, там, галантные кавалеры или люди, на которых можно опереться женщине. Не умеют. Объективные, субъективные факторы. Ну, вот объективный фактор. Была война. Сколько там населения, мужиков сколько повыбило. Росло другое поколение, которое не знало, как себя вести, потому что не видело отцов. Их воспитывали матери. Они передали, значит, своим там, детям. И так до наших дней. То есть здесь, с одной стороны, объективная ситуация. Да? Говорят, там французы такие галантные с женщинами. Да? Вот было бы у них 27 миллионов убитых. Посмотрели, чтобы одни бабы остались и пахали. Знаете, как вот кинохронику показывают. Ну, так запряглись и значит, там, тянут там, то ли плуг, то ли борону. Я посмотрел бы, какой бы француз был бы галантный. А француженка утонченная такая. Ну а правде в глаза, они не воевали во Второй мировой войне. Вот, поэтому, а конечно же, допустим, наши девушки, они попадают во Францию. Ой, как все такое это, тужур, лямур, абажур. Конечно же, здесь это... Совок, а там же, конечно же, Европа просвещенная, просветленная. Да? Вот, поэтому много моментов. И надо что-то начинать. Но в конце концов, как юноша там должен пригласить девушку на свидание? Что говорить, что не говорить? Как себя вести? Как прикасаться даже к ней? Это надо воспитывать, понимаете? Я почему говорю? Потому что я сам такой был идиот. Я сам не знал и до сих пор не знаю. Стыдно. А что делать? Я понимаю, что и женщина не знает, как себя вести. Не знает вести себя как там с будущим мужем, там, влюбленным, или с, уже с супругом. Начинаются какие-то метания. То она начинает быть хвостиком у своего, значит, этого будущего мужика, то наоборот, вот такой развязной, деспотичной, требующей стервой. А ну, самое страшное, когда это из одной крайности может быть в другую. У мужиков та же самая ситуация. Никто не знает, как себя вести в семье. Какая тут, какие тут брахманы, какая тут готра, какой тут род, какой отдача долга, если все просто в семье вот так вот, на ножах. А еще, знаете как, пошел, позанимался йогой, такой бхавный, такой вообще, а тут опять на этой кухне опять то же самое, та же самая жена, фу, надоело, да. И мы не склонны терпеть, мы склонны все с чистого листа начинать. Какой долг? Нет никакого долга. Сейчас разведусь, себе другого найду подходящего, сейчас разведусь, себе другую найду подходящую. Какие дети? А дети? Детям даже будет лучше, если они там кого-то видеть будут. В общем, друзья, эта ситуация с точки зрения такой духовной, глобальной, тупик. Тупик. Вот. Поэтому давайте мы в открытом йога-университете все-таки пропагандировать идеалы родовой йоги в первую очередь. Уж бог с ней, с йогой влюбленности. Это вы доберете из обычной жизни. Вам только об этом и говорят. А вот про долг вам никто не говорит, друзья. Точнее, если начинают говорить, знаете, кто вам начинает говорить? Какие-то сомнительные политики. Смотришь на его физиономию рыла, да, а он тебе про долг, ты ему должен, что называется, и тому парню. И, а, знаете, не хочется их слушать, а уж выполнять, что они говорят, уж совсем не хочется. Так, ладненько, друзья, у нас время. У кого какие есть вопросы, комментарии, замечания?
А нет. Только теперь со вторыми половинами, чтобы на ваши занятия приходить? Или как?
Когда вы будете приходить на наши занятия со вторыми половинами, я буду спокоен и за вас, и за ваших предков, и за ваших потомков, и за все на свете. Только это радужные мечты. Вы прекрасно понимаете, что есть как объективные, так и субъективные факты.
У меня ощущение, что не придешь со второй половины, все.
Что все?
Не пустите.
Смотря куда. Есть практики, куда действительно не пущу. Есть практики, куда приходить, а есть, куда не пущу. Если у вас возникает сомнение по этому поводу, пускай у вас не будет. Мне, на самом деле, друзья, не до смеха. Не до смеха. Так, ладненько. Если вопросов больше нет, то... Давайте, берите свои вторые половины и приходите на занятия. Все, на сегодня все.
Спасибо. Ура! Ура! Ура!